Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«21 сентября исполнилось 80 лет Юзу Олешковскому. Книгу Олешковского «Кыш и два портфеля» я обожал в детстве, а много лет спустя узнал, что в «Стол» он писал совсем другую прозу. В начале 80-х я прочитал «Николая Николаевича» и «Кенгуру», знаменитые романы, ходившие тогда в самиздате. Прочитал уже после того, как их автор уехал на Запад, а его книги для детей были изъяты из советских библиотек. В этом году двойной юбилей – 30 лет с того дня, как Юз эмигрировал. Но Америка, где он живет, писателя Олешковского не особо интересует. Его герои, подпольные советские люди, ведут бесконечный разговор с тираническим государством и злодеями, его создавшими. «Сталин – фантасмагория, преследующая меня», – говорит Юз Олешковский. Сегодня мы познакомимся с героем нового, только что вышедшего в Москве романа «Предпоследняя жизнь. Записки везунчика». Его зовут в честь деда, сталинского телохранителя, Владимир Ильич Олух. Отрывок из романа читает автор Юз Олешковский.
Начну, пожалуй, с исторического происшествия, в память о котором, как и о деде по отцовской линии, был я назван при оформлении метрик Владимиром Ильичем Олухом. Тайком от предков крестила меня ради моего же в настоящем и будущем благополучия любимая моя бабушка. Бабушка. Так я ее звал, так зову, так всегда буду звать в своей памяти. В очень зрелой и счастливой молодости дед мой, тоже Олух Владимир Ильич, со слов бабушки, с малолетства не боявшийся причащать внучонка своим мыслям и семейным легендам, продвинут был дед обстоятельствами времен и странной игрой судеб в личную охрану тогдашнего Сталина лет через 10 после смерти Ленина. Там у них в Кремле вечно грызлись члены Политбюро, старались поднахезать друг другу прямо в голенище шевровых и хромовых прохорей, чтобы не выпускать вожжей из рук. А их охранники вели себя соответственно, но гораздо проще. Эти прохиндеи тискали анонимки, дрались из-за антиаквариата, конфискованного у расстрелянных, могли оклеветать корешмана ради увода у него бабы, либо для занятия служебного места, или от тоски по существенному расширению казенной жилплощади. Сегодня, как говорится, рыло у деда было в сметане, а завтра хрен в кармане. Его сходу вышибли бы из органов, затем взяли бы, скажу уж прямо, за жопу и в деревянный, как-то у них случалось, конверт. Однажды дед, долгожитель и бабушка-долгожительница повезли меня, 5-летнего, в отпуск в деревню. Там я и услышал прямо из уст податого деда, нисколько не трухавшего стукачей в такой глуши, следующее откровенное признание. Бабушка явно слушала деда не в первый раз. Глаза ее были полузакрыты, поэтому я не замечал их выражения. И только лет через 20 понял, что лепилы именно так внимают бреду людей, подозреваемых в стебанутости. И вышло так, дорогая эта моя Ольга Модестовна, что телохранительствовал я за шторой. Вдруг дикое одно безобразище из этой самой, ну, из твоей померклатуры, докладывает хозяину, что, дескать, сумел пробраться к вам, Иосиф Виссарионович, в близкое окружение, следовательно, прямо внутрь партии правительства, один человек сомнительной национальности. Он вызывающе нахально носит имя, очень виноват произнести его вслух, и не моими устами, будь оно, это имя сказано, Владимир Ильич Олух. Внешность полностью белогвардейская, надо полагать, заслан таковой в сердце Кремля или прямо из пидорасов царского режима бывшей аристократии, возможно, завербован по этому делу англо-троцко-масонской разведкой бывшей Антанты. Ну а хозяин что? Он сразу же зашел за стариннейшую штору широченно-кремлевского своего окошка, где в тот момент торчал я и справлял неприметное свое дежурство со стволом наперевес». Он схватился за живот и начал, может, самовольно, может, натужно издавать малопонятные звуки, частично похожие на испускание его же газов в момент кремлевского банкета. На то человек и хозяин, чтобы не смутиться пред телохранителя из-за линии интимного состояния личных нервишек. Видать, развеселил его, сука такая, ягодовский доносоносец. Затем эдак персонально выходит в шевровых своих прохарях из-за шторы. А на мыске-то одного прохаря, как мне кажется, прилипло что-то такое кроваво-беленькое, наподобие обрывка мозга. Выбивает нахер трубку об каблук, паркет, ясное дело, обсыпавший пеплом, что было известной приметой больших неприятностей для всего кадрового состава. Нехорошо сыпать на пол пепел, нехорошо. Ведь если правильно глянуть, паркет, он что портком, много воспринимает и рассказывает, что именно люди о себе думают. К примеру, культурный и образованный человек на паркет не плюнет, тем более не харкнет. Выбил, значит, трубку, и так приказывает ягодовскому гаденышу, зверски желавшему подсуропить мне лично за поношение, так сказать, великого имени-отчества, бросая тень на всемирную фамилию. Ты представляешь? Самого простого изо всех прошедших по земле людей. Хотя не раз в гробу я его видал. Нет, ты не подхихикивай, ты представь. Сволочь прет именно на меня, так сказать, на чекиста, понимаете, от Бога, который, не икая от страха, за 3 секунды успевает влупить по пуле промеж глаз опытным покушителем на жизнь тренировочной фотофигуры деревянного макета вождя. Если спросишь, нахрена тому гаденышу было мне подсуропливать, то скажу тебе так. Безусловно, для того, чтобы сменить самого бдительного телохранителя. А затем... Затем даже страшно выговорить, что затем. Ты вот то и дело выпытываешь, словно бы у врага народа, каким он был в жизни-то, этот мой хозяин страны, заодно всего советского народа. Плесни, что ли, чуток из фляжечки? Неофициально отвечаю на данное твое любопытство. Неслыханным убивцем являлся, каких, конечно, мало. Вот каков он был хозяин, понимаете. Только он и разве что фюрер. Вот 2 пары сапог, остальные – лапти, бредущие по шву вдоль вонища, как бы светлое будущее. 1 пара в какой-то рейх вступает, другая на вершины, мать их, ети взбирается. Но лично хозяин простым в быту был человеком. На частичек и сапог похожим, что сидит на ордынке, и чуть ли не усищами наващивает мыски штиблетин, чтобы ни грязинки на них, ни мозговых крошек, ни соплей с вражеских насопырок.
Большое в работе горит, лишь тот человек СССР знаменит, кто вырос бойцом, кто боролся с врагом, стал постиг и слесарь, пилот и нарком. Да здравствует Сталин, да здравствует тот, кто нас от победы к победе ведет. Вести нам его величавый закон, вести на один остать нашей.
Значит так, хозяин, не будь дураком, приказывает ягодовскому гаденышу. Кругом, понимаете, шагомарш, секретариат, немедленно начать срочный созыв заседаний Политбюро, временно свободны. Все, думаю, раз перешел на «вы», пошел человек на понижение, если не еще ниже. Тут заявляются, иносказательно говоря, члены, члена-кандидаты и прочие хиро-моржовые. Каждого подозреваемого насчет попытки покушения, это в обязательном порядке, взглядом высвечиваю насквозь, шаманаю возможную сукоедину так, что вязальную спицу в очке не пронесет, не то что пистолет с ядовитой пулькой или гранату. Тут хозяин сообщает, дымком попыхивая, прям как паровоз, который говно возит и на тебя вот-вот наедет. Некоторым горе-администраторам, товарищи, страдающим активно протекающей манией преследования вышестоящих работников партии, со стороны секретариата и руководства, примерещилось, понимаете, что имя отчества моего телохранителя Владимира Ильича Олуха, направлено в виде провокационно-подъебочного намека против великого Ленина. Только недалекие враги народа и оппортуниста всех мастей могут связывать Олуха Царя Небесного с великим гением философских проблем природы, руководимый вечно не уходящим от нее и от нас Лениным. Как видим, молния ВШШ вредительски шпионской шпиономании ударила гражданину Разведскому прямо в левоуклонистский мозжечок.
Около пяти люди все узнали, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, а кругом летали соколята стаи. Ой, как первый сокол со вторым прощался, он с предсмертным словом к другу обращался. Сокол, ты мой сизый, час пришел расстаться. Все труды, заботы на себя нажаться.
Теперь спрашивается, что? Партия должна пойти на поводу провокатора? Затем объявить о розыске на необъятных просторах советской родины, сбросившей в севах иго самодержавия всех еще имеющихся в нашем народе Владимиров и Ильичей? Может быть, саморазоблаченный Разведский посоветует партии большевиков начать всеобщую, неслыханную в истории ВКПБ, внеочередную перепись населения страны для выявления дальнейших Иосифов Виссарионович Вышинских, Климентов Ефремовичей Шкирятовых, Анастас Иванович Литвиновых, Семен Ивановичей Тухачевских и прочих Лазарев Моисеевич Мехлисов? Так? Нет, товарищи. Врагом народа сегодняшнего дня является незаслуженно закрытый народный телохранитель СССР Владимир Ильич Олух, а коварный вражеский наймит Разведский, ранее занимавший ответственный пост. Тут гаденыша выводит из кабинета, подержали за руки, так как ноги его и подкосила несгибаемая логика хозяина, а на самый паркет закапала. И, в общем, невозможно вокруг звоняло. Такое вот было дело.
На «Волнах свободы» вы слушаете рассказ Владимира Ильича Олуха, телохранителя Сталина и героя нового романа Юза Олешковского «Предпоследняя жизнь».
Ох, Ольга-то моя Модестовна, если б ты знала, как я падлу эту усатую ненавидел, аж тошнила, аж выворачивала наизнанку. Ведь такое согнутое положение все моральные силы в человеке выматывает и выкручивает всю его душу. Как ты это делаешь с простынками, полотенцами и с моими же фиолетовыми кальсонами? Ты вот законно возмущаешься. Почему не замучил я его? Ну что, мол, стоило взять и пырнуть злодея ножиком? Пырнул разок, и все. Сколько, Господи, миллионов хороших людей сохранилось бы. Нудишь, нудишь, с тысячами отличных специалистов и каких-то Гумилевых. Раскулачивания, утверждаешь, никакого бы не было. Ни голодухи, ни колхозов, ни войны, ни плена, ни восстановления народного хозяйства, ни лагерей, ни пятилеток с займами развития всенародного разгильдяйства, ни многосердечного горя. Так? А я вот возьму и отвечу: Ольга, дорогая ты моя Модестовна, с беспартийной выскажу тебе прямотой всю правду общественной нашей жизни на глупый вопрос «почему?». Плесни чуток. Почему, видите ли? А потому что, ядрёна мать, не один я 20 раз мог его пырнуть. Тут тебе, скажем, Троцкий, Бухарин, все уклонисты, члены любого политбюро, профессора, повара, Джамбул, Шолохов, включая Леонид Утесова, все большие, мать их, ети друзья Советского Союза, артистки-полюбовницы, генералы, убийцы в белых халатах, охранники, челюскинцы, Чкалов, Стаханов с Мамлакат Мамаевой, авиаконструкторы, министры, Петр Олейников с Николаем Крючковым, Рина Зеленова, Ляля Черная и сам Михаил Зощенко. В конце-то концов, Да каждый честный гражданин мог бы полоснуть его на банкете по горлянке безопасной бритвой, чтобы спасти народ и отечество. Между нами ничего не стоило спокойно пронести то всеразрешающее лезвице в каблуке, ибо мы не гестапо, чтобы отрывать от ботинок подошвы. Но ответственность-то была на мне одном, поскольку я старшой. А на кого же, ответь, бросил бы я тогда тебя с сынком, Илюшей и с невесткой? На дворника Бесшабашева, что ли, или на летчика Кокинаки? Да вас всех тоже сходу нахер расстреляли бы, понимаете, следом за мной вместе с Кокинаками и другими дядями Степами. И не просто расстреляли, а живьем сожгли бы в том же крематории. Обошлись бы без паровозной трепки. А так... Я все же орденоносец у вас, и непосредственно Владимир Ильич Олух, а не хрен собачий. Кто, между прочим, прикреплен к спецраспределителю провианта ширпотребом? Бухарин, Каменев, Зиновский блок или я? Я, выходит, дело. И квартира у нас, и все вы живы-здоровы, и в отпуске мы с тобой. Диалектика такова, что жизнь – это не только служба, а служба – далеко не вся жизнь».
Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной.
Долгие годы зимы не болели, стало лучше, ведь стало веселее. Долгие годы зимы не болели, стало лучше, ведь стало веселее.
Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной.
Весел напев на родовый полей, стало лучше, ведь стало веселее. Весел напев на родовый полей, стало лучше, ведь стало веселее.
Думаю, хозяину было по душе говорить мне Владимир Ильич и на «вы». Дескать, мы и сами с усами, плюс самые скромные и простые изо всех прошедших по земле людей. А ты вечно укоряешь, почему не завалил, почему не завалил. Во-первых, повторяю, у меня семья. Во-вторых, жалко было ядрицкая сила. Порыл его щербатым и видел, что наплевать ему на весь мир и на каждого человека в отдельности, раз допекло одиночество. Один раз так меня и спросил, дескать, ответьте правдиво, Владимир Ильич, чего не хватает товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину? Если угадаете, загадывайте любое желание, как будто перед вами находится известная золотая рыбка в партийном кителе, галифе с шевровыми, понимаете, плавниками. Но уж если не угадаете, не угадать геноцвали, Владимир Ильич, я вам не желаю от всей своей так называемой души, если она у меня есть. Веришь, Ольга Модестовна, такое меня вдруг зло взяло, что послал я его в уме куда подальше, после чего брякаю. Вам, Иосиф Виссарионович, не хватает конкретной, что ни на есть, любви. Уж на что являюсь я балериной строевого шага и ворошиловским стрелком в затылок врага, а душа в пятки ушла, тело в поту, в башке мандраже, и мечтаю не обдристаться, паркет жалко поганить. А он переспрашивает: «О какой именно любви идет речь?» «Чисто женской, отвечаю, как у нас с Ольгой. Разумеется, о белогвардейском твоем отчестве, само собой, не проговариваюсь. О натуральной любви, Иосиф Виссарионович, рапортую, докладывая, а не о всенародной или, допустим, партийно-государственной, где диалектического материализма до хера и больше, а толку от такого чувства, как от козла ожидать к рынку сгущенного молока». Ходит по кабинету, не гугу, но весь я-то уже начинаю окоченевать от общетелесного бздюмо и печально с тобою прощаюсь. Наконец сообщает: «Вы, Владимир Ильич, смотрите в корень, загадывайте любое желание, ничем вас не лимитируя. Загадывайте, хрен с вами, все вплоть до личного присутствия на первом испытании нашей родной атомной бомбы». Ничего, со слезами говорю, на обоих глазах, не надо, товарищ Сталин, но имею всего лишь одно единственное желание. И чуть было снова не брякнул, лицо твое вспомнив, с ненавистью на нем к высшему руководству во главе с хозяином. Чтоб ты загнулся, козел проклятый, у меня тут на глазах, пидорас, рога обломавший об историю. Но натурально говорю гораздо проще. имею желание крепко пожать вам руку, Иосиф Виссарионович, затем чокнуться грамм по 150, можно без закуски. Протягивает он мне здоровую руку, жму ее, затем выпиваем коньяку, подавились мандаринами из Абхазии. Тут он вспомнил, что, судя по донесениям шпионов, испанец, который генерал Франко, называл его на своих совещаниях с фюрером больше «хозе». Откуда и вышло слово «хозяин», если верить хозяйскому языкознанию? «Лучше вот ответь, Ольга Модестовна, ты-то сама на моем, находясь месте, полоснула бы его якобы безопасной бритвой по горлянке, несмотря на опасность, что поднимет тебя Берия на дыбу и живой начнут сдирать шкуру на тапочки для хозяина? То-то и оно, ты что помалкиваешь, а то заладило, черт побрал, почему не завалил, почему не завалил, поэтому и не завалил, вот почему». И нехрена меня тут попрекать, как какую-то вшивую, понимаете, историческую необходимость. Лучше плесни еще чуток. Такую вот дедову байку слышал я в раннем детстве своими ушками.
Тех раньше напишем мы имя того, кто вел нас на битву и дал торжество. Мы помним его по рузинам дыму, он первый работник, слава ему.
Владимир Ильич Олух, герой нового романа Юза Олешковского «Предпоследняя жизнь», рассказывал истории, которые он слышал от своего деда Владимира Ильича Олуха. Отрывок из книги читал автор Юз Олешковский, которому 21 сентября исполнилось 80 лет.
Большом на далекой земле видны эти звезды и днем, и во мгле. Да здравствует Сталин, да здравствует тот, кто нас от победы к победе ведет. Вести нам его величавый закон, вести на 11 наших сторон.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После краткой сводки новостей встретимся со знаменитым кинорежиссером Барбетом Шрёдером.